Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». И со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Айтман.
Добрый день.
Добрый день, профессор. Первый вопрос к вам от Сергея из Николаева. Вопрос так звучит. Каббала говорит, что основной принцип, на котором построены отношения между человеком и Творцом, это взаимная отдача. Могли бы вы подробнее расшифровать этот принцип?
Наш мир построен на принципе взаимного получения. Я тебе, ты мне. Если нет взаимной выгоды, взаимного получения, хоть какого-то, любого, в самом искаженном виде, я бы сказал, неважно в каком, то в таком случае совершенно нет никакого контакта. Контакт может быть только если стороны ощущают взаимную выгоду. В духовном нашем сочетании, объединении, связи, взаимная выгода тоже существует, но она построена совершенно по другому принципу, противоположному. Как все свойства в природе, они находятся в своем зеркальном отображении, всегда правое, левое, плюс-минус, высота, глубина и так далее. Так и любые эти свойства духовные относительно нашего мира, они построены на противоположности. То есть, когда я отдаю тебе, а ты отдаешь мне. Не я получаю от тебя, а ты получаешь от меня, как в нашем мире. А наоборот, все построено на обратном, на зеркальном, на свойстве отдачи. Такое вот зазеркалье. Так вот, когда мы исследуем наш мир, мы видим, что все, что происходит в нем, происходит в свойстве получения максимальной выгоды, максимального использования всего, что есть вокруг меня. Такое отношение человека к миру, к обществу, к себе подобным, к окружению, оно вызывает истощение ресурсов, в котором мы находимся. И приводит нас самих и все окружение к нулю. Мы себя этим истощаем, доводим себя до депрессии, до нигилизма, до совершенного неприятия ничего.
Почему это истощение?
И также и окружающее. На окружающую нас среду. Мы потому что желаем от нее все выбрать в себя, мы тоже ее истощаем. Проблема вся в том, что мы желаем все время получить. И наше получение, оно видится нам неограниченным. Неважно как, за счет других. Причем недостаточно мне просто наполнить себя. Если бы я наполнял себя тем, что надо мне, я бы был только на животном уровне. Как животное. То, что ему надо от природы, тем оно себя желает наполнить. Я же желаю себя наполнить выше того, что природа требует от меня. Я желаю себя наполнить за счет других. Если есть что-то у другого, я желаю это. Зачем? Чтобы не было у другого. У другого что-то там больше, я желаю, чтобы у меня было еще лучше. И так далее. То есть я желаю притянуть к себе весь мир. Для чего? Это не имеет значения для чего. Это мне не надо. Но именно потому, что это якобы существует в распоряжении чужом, а не моем. Поэтому человек, он самое ужасное творение в этом мире. И он себя и весь мир приводит просто к смерти. Высший мир, он устроен противоположному признаку. Противоположный признак таков. Я желаю все время отдавать другим. При этом я получаю наслаждение от того, что я отдаю. Чем больше я наполняю других, тем больше я получаю наслаждение. Тем больше я ощущаю свою значимость. На этом принципе устроен высший мир. И поэтому устроено все на том, что человек получает только необходимое для существования. И поневоле все, что остальное, что у него есть, или какая-то возможность существует, отдать, наполнить, передать другим. Он это делает и получает при этом огромное наслаждение, наполнение. Возвышение. Так что два этих противоположных взгляда на мир, они не уживаются вместе. Наш мир ощущается нами как сегодня существующим. Высший мир, он ощущается только теми людьми, которые желают именно существовать в такой парадигме.
Ну там это где там?
Там это в нашем же мире. В нашем же мире мы можем с вами открыть такое ощущение к миру. Между нами ходят люди, которые ощущают мир совершенно по-другому, в свойстве отдачи, а не в свойстве получения. Вот так они себя ощущают. И в том ощущении, в котором они раскрывают для себя, они ощущают себя вечными, совершенными, наслаждающимися. Но таких людей очень мало. Существует методика, как человеку из методики получения, накопления, абсорбции в себе, как ему перейти в другую эту парадигму существования в отношении к миру, как отдающему от себя, к живущему совершенно в противоположных неэгоистических законах поведения. Существует эта методика, она называется каббала. Как получить, как раскрыть для себя этот высший мир.
Знаете, это самая такая сложная тема, которую мы сейчас затронули, вот эта отдача, именно отдача понятию в том смысле, в котором вы сейчас говорите.
Но мы должны понять ее возможность, потому что существуют всегда в природе две силы, два противоположных всегда свойства. Любому одному свойству существует противоположное. Так мы существуем только в одном свойстве, в эгоистическом. Давайте посмотрим, если это другое, противоположное ему. Антиматерия, антимир.
Не, я вам скажу, почему сложно. Потому что, в принципе, и в этом мире любой из нас ощущает, что если он отдает, он тоже получает от этого немалое наслаждение. Даже, может, и меньше, чем получать.
Это закамуфлированное получение.
Да, вот поэтому здесь
это скрытое
тяжело,
получение.
Тяжело это расшифровать. Да, тяжело понять чистую отдачу. Вы говорите об отдаче, о той отдаче, которая... То есть мне за это ничего не будет, так?
Да.
Вот тут и начинается.
Надо подняться над своей природой. Для этого и существует эта методика. Потому что она не достается просто так.
Вот именно вот вопрос, а что от этого мне все-таки будет, от того, что я не буду видеть источник того, кому я даю?
Даже подняться над своим эгоизмом, этим ничтожным, этим убивающим меня, это уже большое достижение, это уже большая удача. Угу. Это уже... это уже обретение свободы от этих оков эгоистических, от того, что тебя постоянно гложет, толкает тебя в ярмарку тщеславия, всяких соревнований со всеми, вся, посмотри на этот бомонд, на все это, на то, что делается, вообще, какие ценности навязываются человеку.
Это как раз вот у меня следующий вопрос. Спрашивают Влад из Торонто. Можете ли вы перечислить все преимущества от занятия каббалой, как в аптеке? От чего и что будет после применения? То есть вот конкретно можно сказать, вот раз, два, три, четыре, пять,
когда
что
человек
дает
выходит, человек? Когда человек с помощью методики каббалы выходит на уровень духовного свойства отдачи вместо получения, как в нашем мире, он ощущает себя свободным. Он ощущает себя независимым. Он ощущает себя...
Свободным от чего?
Свободным от того, что на него давит в этом мире, что он что-то должен постоянно накапливать, получать, гнаться за чем-то, соревноваться с кем-то и так далее. Угу. Он освобождается от таких внутренних давлений, которые просто не передать. Мы не ощущаем даже этого, насколько на нас все это давит.
То есть это неосознанно мы все это так на нас-то давит, и мы не...
Да, конечно, это наша природа.
Делаем всевозможные расчеты, какие-то действия. Да. То есть, еще раз как-то представить себя свободен от всех.
Свободен – это просто полет, сказка.
Страх. Существует такое понятие страх?
Страха нет. Есть все равно забота, даже не тревога, а забота о том, чтобы... подняться выше, еще выше над эгоизмом в это свойство отдачи. Оно достигается постепенно. И забота это есть. Но нет страха, нет тревоги, нет будущего такого, как сегодня, которое угрожает, которое приближается, в котором ты должен себя обеспечить, защитить от всяких невзгод, проблем. И так далее. Нет этого ничего. Ты свободен от даже от жизни и смерти.
То есть вы, как каббалист, не думаете о своей безопасности? То есть, ну, я не знаю, я как человек этого мира постоянно как бы думаю, как себя защитить и так далее. Чтобы еще такое приобрести.
В том, что касается этого мира, пока наше тело в нем существует, то естественно существует эта забота. Но эта забота, она находится только на животном уровне. И не более. Угу. То есть человек должен заботиться о том, чтобы у него было необходимое для его существования. Но это очень немного. Это очень немного. Это, знаешь, ну буквально то, что необходимо как солдату. Без излишеств.
Ну не знаю, вы когда идете по улице, там, в каких-то темных переулках, у вас не возникает какого-то страха, вы без страха просто ходите там, то есть, не знаю. Вообще, я когда иду в таком переулке, я как бы себя уже настраиваю на что-то и как бы готовлюсь.
Я не думаю, что это надо объяснять людям, которые не понимают, что такое высшее управление. Человек должен все равно, даже если он находится в четком ощущении Творца, высшего управления, он должен в нашем мире существовать, как все остальные, будто этого нет. Есть специальное такое указание, потому что нельзя надеяться на высшее провидение. Но это сложный вопрос, это уже отдельная передача.
То есть доверяй, но проверяй, да, есть такое?
Нет, не доверяй, но проверяй, нет. Это просто потому, что ты должен надеяться только на те силы и только на те свойства, которыми обладаешь ты. Угу. Но у человека пропадает абсолютно ощущение тревоги за будущее. Тревоги за... Он начинает переключаться. У него возникает тревога за человечество, тревога за остальных, тревога за то, насколько он сможет подняться выше, чтобы помочь всем остальным тоже достичь такого же уровня существования. А нет тревоги практически за себя никакого.
То есть это, ну да, это какие-то внутренние расчеты, которые только известны самому человеку.
Да.
Ну, просто вдруг вспомнился пример, я не знаю, может это из той оперы или нет, вы рассказывали, как ваш учитель во время войны, он как бы первый спускался в бомбоубежище, когда все остальные там,
да.
И каждый, в принципе, из нас думает, со мной это не произойдет там и так далее. А он именно первый.
Он выполнял...
Это человек, который ощущал Творца. Так вот этот вопрос, как это?
Он выполнял при этом абсолютно четкое простое предписание. Но он должен в нашем мире действовать, как все остальные люди.
Угу. То есть каббалисты, они самые законопослушные, так получается?
Да.
То есть если надо сейчас пойти там где-то противогаз поменять или там еще какое-то действие сделать?
Обязательно.
Обязательно надо, да?
Да.
Или, или там страховку на машину там или
так,
еще чего-то?
Я таким образом, будучи рядом с ним, все время выполнял такие действия, хотя сам мог бы, угу. как обычно, пренебрегать ими.
То есть обычный человек, он как бы более даже верующий, можно так сказать, чем каббалист. Надеется, что с ним это не
произойдет. Находится в вере. Он просто выполняет эти указания для того, чтобы полностью быть между двумя мирами. Между высшим миром и нашим миром.
Это интересно.
Да, и таким образом он... выполняя указания обоих миров, находится между ними и может быть посредником между высшим миром и нашим. Но эта тема очень сложная.
Окей, тогда еще все-таки продолжу вот, по поводу этих преимуществ. У меня вообще была такая идея, как бы сделать просто целый список такой преимуществ и дать так вот человеку каждому, там, кому можно это дать.
Смотри, что тебе сулит,
допустим, не знаю, я как человек этого мира, я боюсь там смерти. Вот. Поэтому я как бы с противоположной иду. Я не знаю, что там не боится и что, какие наслаждения каббалист именно с этого, со своего состояния. Боится ли каббалист смерти?
Нет, ну у каббалиста, конечно, существует относительно этого совершенно иное восприятие мира. То есть он видит свое тело как некоторое временное приложение к тому, чтобы быть в контакте с остальными существующими здесь. Через свое тело. То есть, вот допустим... какую найти такую картинку? Представь себе мир, где существуют желания, души. А мне дали сейчас карнавальный костюм, в который я одеваюсь, вот в это вот тело, и я вхожу в такой зал, в такое помещение большое, где все гуляют.
Карнавал. Это наш мир, да?
Это наш мир, да. Я в нем нахожусь. У меня существует возможность в течение какого-то этого времени бала этого, да, попробовать соблазнить нескольких людей, уйти с него вместе со мной в тот другой мир. Снять эти карнавальные костюмы, которые на всех на нас, и существовать вольно, свободно.
Так ощущает себя каббалист?
Так ощущает себя каббалист. Ну, допустим, да. Ну, где что-то вот такое, может быть. Mm. Сейчас только пришло в голову.
Интересно.
Конечно, наш мир мало похож на карнавал, но, ну да, увести с этого базара.
Ну, хотя я бы не знаю, что кто-то хочет уйти особо. Все-таки я не соглашусь.
Люди же не понимают. А, ну да. Кажется, что...
Ну, вы же можете показать.
Вместо этого базара есть намного худшее, а не намного лучшее. Mm. А показать им это нельзя.
О, так в этом
они тем же эгоизмом стремятся туда, только в другую сторону.
То есть вы всю жизнь пытаетесь доказать этим людям на этом карнавале, что там лучше, но показать им не можете. И...
Давайте, да, но для этого надо сменить костюм. Для этого надо снять с себя эту эгоистическую оболочку.
Все-таки, мне кажется, неплохо здесь, на самом деле.
Ну, ну уж прямо.
Не, много, конечно, плохих есть моментов, но...
Видишь, как устроен человек.
Да, так устроен, что... Хотя, в принципе, как Баля Сулям пишет, если взвесить все страдания и наслаждения в этом мире, в принципе, мне кажется, любой человек бы пришел к выводу, что не стоит рождаться.
Да,
это абсолютно. Потому что страдания намного больше.
Но когда родился, то уже поздно.
Да.
Тут уже мы болеем за людей.
Окей, ну ладно, тогда мы с преимуществами, наверное, закончили. Может, еще что расскажете? Все-таки что еще?
Я не представляю преимущества духовного мира. Они непонятны обычному человеку, только если он не спрашивает себя, для чего он живет.
То есть список не поможет, да? Невозможно собрать.
Нет, он должен, человек нашего мира, ощущать необходимость, острую потребность в том, чтобы раскрыть для себя высший мир.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Вы часто говорите такую фразу, что весь мир внутри меня, окружение внутри меня. Можно как-то подробнее объяснить, а то не совсем понятно, когда вокруг столько всего происходит. Спрашивает вас Денис из Харькова. То есть вот этот вот термин «все внутри меня», когда
это
вокруг...
тоже невозможно объяснить, Денис. Невозможно объяснить. Дело в том, что... А как же мы понимаем, этот мир находится внутри меня, вне меня? Для этого надо... как любое другое явление, ощутить его извне и внутри него. И тогда мы только можем о нем судить. Мы должны измерять, как любое. Вот, допустим, стоит чашка, где она находится, от чего? От края стола, или от угла комнаты, или от моего собеседника, или от меня. Я должен закрепить ее каким-то образом на трех осях. И тогда я могу сказать, где точно она находится. Так вот, если мы не знаем, от чего скакать, не знаем, от чего измерять, то мы не представляем этого. Поэтому нам очень трудно. Мы находимся только в одних координатах нашего мира. Вот эта точка есть, и все. Относительно другого мира мы ее измерить не можем. И поэтому ты не можешь ничего сказать человеку, ничего доказать. Поэтому мы обращаемся только к тем людям, в которых живет настоятельно этот вопрос, для чего я существую. Но этот вопрос, для чего я существую, он возникает в человеке не от того, что он спрашивает, что мне плохо в этом мире. Просто мне плохо, у меня мало денег, у меня плохое здоровье, у меня там неудачи какие-то на работе или где-то еще. Нет. Тогда он не спрашивает о смысле жизни. Тогда он спрашивает просто о своей жизни самой, а не ее смысле. Смысл находится выше самой жизни. Ее цель, ее причинность, которая не зависит от того, как ты ее наполняешь внутри. Для чего вообще сам этот процесс существует, ты понимаешь? Вот я начинаю жизнь, и там где-то я ее заканчиваю. Вот для чего я весь этот процесс прохожу? С каким результатом я должен был бы его пройти? Зачем природа создала вот этот процесс? Ведь сегодня ничего не создается зря. Для чего мы его проживаем? Чтобы насытить себя, наполнить себя и спокойненько, с минимальными потерями, так сказать, закончить это все, как любая биологическая живность. Что мы должны сделать? Для чего это все устроено? Если у человека возникает этот вопрос к природе, природа – это творец, то тогда он приходит к каббале. Там он только получает ответ. Не зависит ни от того, кто он, что он, никак. Только этот вопрос должен быть в нем.
Ну, это интересное объяснение. Действительно, надо добавить. Потому что просто для чего я существую, в принципе, много людей задают вопрос.
Но именно... Да, но это приводит к депрессии, от неудач, от всяких. В течение этой жизни, в процессе этой жизни. А я говорю о том, с чем ты начинаешь и с чем ты заканчиваешь. Для чего вот этот кусок тебе дан? Что-то тебе надо с ним сделать? Для чего ты вообще... Для чего это тебе все? человек, у которого есть этот вопрос, практически эти вопросы у нас возникают в течение жизни несколько раз. Но мы их давим, подавляем. Вот. Если человек не будет их подавлять, а пожелает наоборот, я должен для себя это выяснить. Иначе, ну к чему эта жизнь? Она ведь, ну просто никакая.
Не, на самом деле, это очень редко возникают такие вопросы.
То есть, но они возникают.
Да,
никто,
есть
не,
моменты,
никто,
да.
Не, никто не может сказать, что ему не дается эта возможность.
Угу. То есть, в принципе, мы должны...
Я помню себя 6-7-летним ребенком, который просто был в большом напряжении от этого вопроса. Я помню себя просто... А зачем существовать, если я не знаю для чего? Мне было очень некомфортно.
Окей. И только тогда, в принципе, человек начинает потом понимать, что ну, от ответа на вопросы, там, мир внутри него и так далее. Это уже сама методика каббалы объясняет ему это, так? Потому что
да.
До этого, то есть, невозможно объяснить, что значит, что мир внутри меня существует.
Нет.
То есть это...
Нет, мир внутри меня...
Хотя наука сегодня пытается это объяснить.
Да, говорят об этом
тоже ученые, не так просто
но это догадки. Это догадки от противного, от противоположного.
Угу.
Вот. Но каббала вводит человека в это состояние, когда вместо того, чтобы все получать в себе, в эгоизме, ты меняешь свою природу, и тогда ты чувствуешь все в обратном свете.
Следующий вопрос. Наташа из Казахстана спрашивает. Прочитав несколько ваших книг, я стала понимать, что сущность человека – это поиск наслаждения в любых его проявлениях. У меня два вопроса. Во-первых,
сущность человека нашего мира,
да,
Наташа.
Да, поиск наслаждения в любых его проявлениях. У нее два вопроса. Во-первых, я не поняла, как все-таки сделать, чтобы наслаждение не исчезло, или хотя бы не так быстро. Во-вторых, как понять, что наивысшее наслаждение – это разрешение противоположности? Можете дать пример. Ну, где-то читала в книгах.
То есть как сделать вопрос, так, да, чтобы наслаждение не
исчезло? Или хотя бы не так быстро?
Это только в духовном мире. Потому что в нашем мире наслаждение и ваши желания, они противоположны друг другу, и поэтому они гасят друг друга. Духовный принцип получения, наполнения, он совершенно по-другому происходит. Мы отдаем другому и при этом наслаждаемся. Когда я отдаю другому, я наполняю другого. А мое наполнение, оно происходит вследствие этого процесса. И поэтому я наслаждаюсь и при этом не гашу свое наполнение от отдачи. Я могу выпить одну чашку воды, чая, неважно чего, и при этом насладиться от одной чашки, от двух, от десяти, неважно. Да? Но это конечный результат все равно. Если я раздаю и при этом могу насладиться, могу. В этом вся проблема. Могу ли я насладиться от отдачи так же, как от получения, или даже еще больше. Если я это могу, то тогда передо мной раскрываются удивительные возможности. За мной находится высший свет, неограниченный свет бесконечности. Если я могу через себя его пропустить и наполнить всех остальных, значит, я наслаждаюсь пропорционально количеству этих потребителей, которых я наполняю, и тем количеством света, которое, наслаждение, которое я через себя пропускаю. И все это мое. И все это мое наслаждение. Неприходящее, огромное, в миллиарды раз больше, чем кто-либо вообще в нашем мире ощущал. Вот чего можно достичь, дорогая Наташа.
И второй вопрос ее. Что такое наивысшее наслаждение? Это разрешение противоположности. Вы как-то говорили, что это наивысшее,
да,
наслаждение.
Что
это такое? Пример есть?
Пример, ну, когда человек очень долго бьется над какой-то задачей и не знает, и не может ее решить, и у него существует огромное количество противоречий, вопросов, и вдруг все они получают ответ. Против каждого вопроса, каждой несуразицы, каждого несоответствия, каждой проблемы, каждого вопроса вдруг возникает абсолютно ему идеально подходящий для него ответ. И когда вот возникает вот на все эти десятки, сотни, тысячи, может быть, вопросов правильный, взаимный, дополняющий, объединяющий все ответ, это озарение, это наслаждение, которое выше всех остальных.
Это постепенно происходит или неожиданно?
Это, как правило, происходит неожиданно.
Это можно сравнить, как вот ученый какой-то там 20-30 лет,
конечно,
искал какое-то там, не знаю,
да,
решение какой-то проблемы, да, и вдруг он нашел.
Конечно. Ну вот, допустим, 200 с лишним лет была эта теорема Ферма, да, которую, угу, Перельман сейчас решил.
Да.
Но представляешь, какое наслаждение он получает? Да, что ему там миллион долларов предлагают? То есть этим он правильно, он этим погасит свое наслаждение, он желает только в этом существовать.
Ну и как это, сколько он мог удерживать это наслаждение? Вы говорите, что все равно оно, гаснет.
Конечно, это наслаждение нашего мира, но оно огромно.
Оно самое высокое считается в нашем мире?
Оно самое высокое. Если у нас есть наслаждение пища, кровь, секс, затем идет наслаждение от богатства, славы, власти и знания. Наслаждение от знания, оно самое качественное.
Длительность наслаждения, оно зависит от того, от времени его поиска, поиска решений, как бы поиска, сколько сил ты вложил в это.
Наслаждения нет.
Или от самого качества наслаждения?
Нет, я бы не сказал бы. В нашем мире это все приходящее, это не зависит от конкретных вот этих вот данных, от уровня, от этой ступени, от иерархии качества наслаждений. А в духовном мире они не исчезают. В духовном мире нет исчезновения. И получается, что достигнутое тобой духовное наслаждение, оно остается и раскрывается перед тобой вдруг возможность дополнить его еще большим, и еще большим, и еще большим. А прошлое не улетает, не улетучивается.
Как ты одновременно наслаждаешься от нескольких
наслаиваясь одно на другое.
И ты постоянно в этом находишься?
Да. Подъем.
Там наслаждение от, допустим, не знаю, от уважения, наслаждение от какого-то куска торта, там еще чего-то. И так вот все это вместе существует такое?
Ну, допустим, да, конечно. Все время прибавляются.
Ага. То есть минимум какой-то постоянно есть. Я постоянно добавляю.
Минимум. То, что достигнуто, это есть твой минимум. И становится дальше следующий уровень достижимым. А потому что это в свойстве отдачи, поэтому не гасится, плюс с минусом не замыкаются между собой. Если я желаю чего-то, то я минус, во мне этого не хватает, приходит ко мне какой-то плюс, и он вместе с минусом образует короткое замыкание. А если я это делаю через другого, вопреки своему эгоизму, я ставлю между нами сопротивление, резистор. И на этом резисторе ничего не гасится, а наоборот проявляется. И чем больше мой эгоизм при отдаче другому преодолен, тем больше наслаждения я испытываю.
Неважно, я не понял, но...
Но это принцип, по которому не гасится плюс с минусом. Наслаждение и желание между собой не замыкаются, а между ними находится мой эгоизм, вопреки которому я отдаю другому. И поэтому вот этот эгоизм, он и позволяет мне поддержать плюс и минус, и этот эгоизм посреди, как роль сопротивления. И поэтому на этом сопротивлении, именно на этом эгоизме я и ощущаю это наслаждение, которое проходит через меня другим. То есть вместо того, чтобы получить в себя на мгновение маленькую долю и все, чтобы исчезло, я, преодолевая свой эгоизм, отдаю другому. Это психологически решаемая проблема. Отдай другому то, что ты хочешь для себя. Попробуй испытать при этом огромные внутренние проблемы, сопротивление, но зато попробуй, посмотри, получишь ли ты при этом наслаждение. Если ты преодолел свой эгоизм на самом деле, ты получаешь при этом огромное наслаждение.
То есть это какие-то расчеты просто, психологические расчеты?
Это расчеты, очень четкие расчеты, конечно.
Так что, в принципе, и мы
это наука. Это наука. Это очень серьезный подход к миру. Когда ты работаешь со своим эгоизмом для того, чтобы отдавать другим. И при этом ты явно чувственно, с точным расчетом входишь в систему связи со всеми окружающими тебя и наслаждаешься тем, что против себя связываешься с ними, любишь их, отдаешь им.
Причем физически это никак не проявляется?
Никак.
Все внутренне.
Никто этого не знает.
То есть даже я могу умереть, и я продолжаю дальше.
Ты не умираешь, тело твое, оно животное. А вот это свойство, которое ты сейчас обретаешь, это свойство отдачи, это свойство духовное, ты с ним остаешься. Ты никуда не умираешь. Ты чувствуешь, что вот при такой отдаче ты начинаешь жить в других. Ты выходишь из своего тела, а это животное пускай умирает, оно мне уже не нужно.
Может, не свойство, это как-то просто что-то такое, целая система, ничего себе, тут должен быть и мозг, и расчеты все производятся.
Все, что относится к свойству отдачи, становится так называемой душой. И ты начинаешь жить в этом. И все остальное просто отваливается от тебя. Нет необходимости.
К сожалению, на самом интересном моменте нам надо заканчивать.
Остальное это все применение.
Да. Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу. Дорогие телезрители, большая просьба задавать ваши вопросы на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. До свидания.